Проверяем «Время свободы». Андрей Шары.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги дня».
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. Адвокат-участниц Пусси Райт Марк Фейгин вызван на допрос по делу о беспорядках на Болотной площади. В Москве придется принять адекватные меры в ответ на формирование списка Магнитского, заявил президент России Владимир Путин. В США сегодня завершается предвыборный съезд Демократической партии. Один из адвокатов осужденных участниц группы Pussy Riot Марк Фейгин вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. 10 сентября он должен явиться в Следственный комитет. На беседу к следователю вместе с Фейгиным пойдут его коллеги по делу Pussy Riot Виолетта Волкова и Николай Полозов. Они выступят в роли его адвокатов. Вызов на допрос Фейгин называет попыткой давления на него как на защитника девушек из Pussy Riot. 6 мая на Болотной площади оппозиционная акция «Марш миллионов» переросла в столкновение демонстрантов с полицией. Были задержаны сотни людей. В качестве обвиняемых по делу проходит 17 человек. Большинство из них находится под арестом. Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, заявил, что намерен убедить российского президента освободить трех участниц группы Pussy Riot, осужденных за панк-молебен «Богородица Путина прогони», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Лех Валенса заявил польскому радио, что, по его мнению, наказание для Pussy Riot является слишком суровым, и их нужно освободить. Одновременно Нобелевский лауреат, однако, подчеркнул, что место для политической акции было выбрано девушками несоответствующее. Конечно, девушек нельзя было так наказывать. Одновременно подчеркну, что они не должны были использовать святыню, веру для подобной политической борьбы.
До такой вальки политической.
Лех Валенса заявил, что напишет письмо Владимиру Путину, в котором постарается убедить российского президента освободить представительниц группы Pussy Riot. По его словам, возлагать большие надежды на то, что обращение принесет желаемый результат, не приходится. Однако, как сказал Валенса, пробовать надо. Ранее под петицией об освобождении девушек подписались ряд польских интеллектуалов, литераторов и кинорежиссеров. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Следствие по делу о авиакатастрофе под Ярославлем, в результате которой погибли хоккеисты клуба «Локомотив» и члены экипажа, установило, что летчики не имели права выполнять полеты. По данным следствия, причиной авиакатастрофы стали нарушения в работе экипажа. В связи с этим предъявлено обвинение заместителю генерального директора компании «Яксервис» Вадиму Тимофееву. 7 сентября 2011 года самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту разбился сразу после вылета из аэропорта Ярославля. Погибли 44 человека, 37 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжил только бортинженер. Об этой теме сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Страны, которые составляют черные списки из-за дела Сергея Магнитского, хотят испортить отношения с Россией, и Москве придется принять адекватные меры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в первом после инаугурации интервью телеканалу Russia Today. Так называемый список Магнитского составил американский сенатор Бенджамин Кардин. Он предполагает визовые и финансовые ограничения для российских чиновников, причастных к гибели в московском СИЗО Сергея Магнитского. Отвечая на вопрос о деле Pussy Riot, вызвавшем международный резонанс, российский президент сказал: «Я знаю о том, что происходит с Pussy Riot, но я туда совершенно не влезаю». Владимир Путин считает, что в случае переизбрания президентом США Барака Обамы Москве и Вашингтону удастся решить проблему ПРО. Владимир Путин считает:
«Мне думается, что он искренне хочет эту проблему решить».
В то же время российский лидер заявил, что готов работать и с соперником Обамы, республиканцем Митом Ромни.
«Кого американский народ изберет, с ним мы будем работать»,
сказал Владимир Путин в интервью телеканалу Russia Today о заявлениях Владимира Путина в программе «Время свободы». В США на завершающемся сегодня предвыборном съезде Демократической партии планируется выступление президента страны Барака Обамы, который, как ожидается, официально примет предложение своих однопартийцев баллотироваться на пост главы государства на второй срок. Форум проходит в городе Шарлотт, штате Северная Каролина. Отмечается, что в своей речи Обама, скорее всего, будет говорить о дальнейших мерах по восстановлению американской экономики. О том, чем предпочтительнее его кандидатура для избирателей в сравнении с претендентом на пост президента от республиканцев Митом Ромни. Экс-президент США Билл Клинтон, выступивший на съезде демократов в среду, заявил, что ни одному президенту не удалось бы за 4 года справиться с теми финансовыми проблемами, которые Обама унаследовал от администрации республиканца Джорджа Буша-младшего. Последние опросы общественного мнения показывают, что Обама ненамного опережает своего соперника на выборах, назначенных на 6 ноября. Подробности во второй половине часа. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев пообещал сохранять производство алюминия в Краснотуринске. Этот вопрос он обсудил с вице-премьером российского правительства Аркадием Дворковичем. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Екатерина Петрова.
Проблемы небольшого северного городка в Свердловской области будут решать на федеральном уровне. Глава региона Евгений Куйвышев обсудил будущее базы, которую компания «Русал» хочет закрывать, с вице-премьером России Аркадием Дворковичем. Принципиальное решение, судя по всему, принято. Завод в Краснотуринске будут спасать. Как? Решится в течение ближайших 2 недель. Правда, по словам Куйвышева, нужна четкая политика собственника предприятия Олега Дерипаски. Как только он сможет принять на себя определенные обязательства, так всеми возможными с точки зрения закона мерами мы сможем помочь, заявил губернатор. В «Русале» на днях отмечали, что готовы обсуждать сохранение и модернизацию базы при условии снижения тарифа на электроэнергию. Отмечу, что электроэнергию на завод подает ТЭЦ, который управляет КС-холдинг, структура, контролируемая Виктором Виксельбергом. Видимо, именно с ним чиновникам и предстоит проводить переговоры. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
58 человек погибли в кораблекрушении у западного побережья Турции. Около 40 человек утонули, тела остальных были обнаружены в отсеках судна, перевернувшегося в 50 метрах от берега. На борту были нелегальные иммигранты. В Турцию или через Турцию следует большое количество иммигрантов из стран Центральной Африки и Южной Азии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Отправляясь во Владивосток, Владимир Путин сделал для международной аудитории несколько важных заявлений. Какие задачи решает российское руководство на саммите АТЭС? Предъявлены обвинения по делу о крушении самолета Як-42 в Ярославле. Почему стали возможными столь вопиющие нарушения правил выполнения полетов? В России продолжают с помпой отмечать 200-летие победы в войне 812 года. Почему празднование юбилея не подразумевает вдумчивого осмысления исторических уроков? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 6 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. По делу об авиакатастрофе самолета хоккейного клуба «Локомотив» 7 сентября 2011 года сегодня предъявлено обвинение бывшему заместителю генерального директора компании «Яксервис» Вадиму Тимофееву. По данным следствия, экипаж был допущен Тимофеевым к полету в нарушение правил безопасности эксплуатации авиатранспорта. Завтра в Ярославле в годовщину трагедии пройдут траурные мероприятия, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Следователи, изучив материалы дела, пришли к выводу, что помимо нарушений в работе членов экипажа воздушного судна при выполнении взлета, пилоты были допущены к рейсу сотрудниками Як-сервис с грубейшими нарушениями правил безопасной эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Тимофеев принял решение о допуске к полету, зная, что летчики не прошли необходимое обучение по управлению данным типом воздушного судна и, в частности, по правильному распределению обязанностей между членами экипажа воздушного судна. Вопиюще выглядел установленный следствием факт, что допуск командира был оформлен на основании сфальсифицированных документов, а второй пилот вообще не окончил переобучение на самолет Як-42. Оба они вообще не имели права выполнять самостоятельный полет.
Бывшему заместителю гендиректора по организации летной работы авиакомпании Як-сервис Вадиму Тимофееву предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц». Уголовное дело в отношении Тимофеева будет выделено в отдельный автомобильное производство, а действиям членов экипажа будет дана правовая оценка. 7 сентября исполняется год со дня авиакатастрофы под Ярославлем. Пресс-атташе хоккейного клуба «Локомотив» Владимир Малков рассказал в интервью «Радио Свобода», какие официальные памятные мероприятия запланированы.
С 9 часов будет литургия в Успенском соборе, потом родственников перевезут на Леонтьевское кладбище, где покоятся наши 14 мальчишек. Там сделан мемориал, поставлены каждому из ребят памятник, и сделана стена, большой крест, и на этой стене портреты всех 37 членов команды «Локомотив». В 7 часов на арене также будут мероприятия памяти ребят, будет установлена звонница, поднимется майка «Локомотива», и потом будет сыгран матч ветеранов СССР и Канады.
Президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов после авиакатастрофы одним из первых предположил, что экипаж был допущен к полету не по правилам. Смирнов предлагает следователям проверить еще одну версию крушения Як-42.
А не было ли давления на командира со стороны эффективных, в кавычках, менеджеров, которые в условиях дефицита летного персонала всячески пытаются подогнать ситуацию искусственно, чтобы было кому сесть за штурвал, кому было лететь и выполнять коммерческий рейс. Сейчас это у нас, к сожалению, не исключение, а правило, что авиакомпанию возглавляют абсолютно некомпетентные в авиационном отношении люди.
Эксперт Комитета Государственной Думы по транспорту, юрист Виталий Бордунов, говорит, что и сегодня у многих российских авиакомпаний прибыль на первом месте, а безопасность полетов на втором. В рейтинге Международной ассоциации воздушного транспорта страна занимает одно из последних мест.
Это говорит о общей атмосфере гражданской авиации сейчас, когда такой попустительский, примеров много, и случаев под Петрозаводском то же самое говорит. Что-то у нас не ладит с дисциплиной тех, кто руководит компанией. За всем этим стоит погоня за прибылью. Давай, давай, скорее, скорее, как-нибудь. Вот и в конечном итоге мы получили результат по уровню безопасности полетов. И это ИАТовская фиксация. Россия на одном из последних мест, позади нас самые бедные страны. У нас многое того, что было раньше, в советское время хорошего и правильного по контролю за состоянием безопасности, это все с корнем уничтожено. У нас же были общественные контролеры, специалисты уже проработающие, но получалось выполнять вот такую надзорную функцию от имени. Сейчас этого нет. Вопрос уходит в наши дикие представления о смысле капитализма. Главное – прибыль.
Есть же большие авиакомпании, которые заботятся и о том, какого качества у них пилоты, самолеты.
Есть такие. В Росфлоте, кстати, могу сказать, очень на высоком уровне поставлены дело, потому что они в свое время разработали программу обеспечения технической безопасности полетов. Причем пришлось приложить массу усилий для этого. И были внутри самой компании масса противников, говорят, что «да вы что, такие деньги?» Своеобразие русского экономического мышления. А когда эту программу внедрили, то подсчитали и поняли, что техническое состояние нормальной безопасности полетов окупается. До многих компаний это не доходит.
Наверняка, как эксперт, вы все это рассказываете людям, которые заседают в парламенте. Может быть, на таком уровне какие-то решения нужно принять?
Правильно вы говорите. Надо, чтобы Госдума обязала Минтранс что-то в этом направлении делать. Но у нас своеобразное отношение исполнительной власти с Госдумой. У Минтранса такая высокомерная позиция. Им все известно, их все устраивает. И когда начинают говорить, что вот есть проблемы с безопасностью полетов, мы это все решим, и на этом все. Чем это закончится? А закончится тем, что наши компании не будут пускать за рубеж. И правильно будут делать.
Самолет Як-42, на борту которого находились 37 хоккеистов и 8 членов экипажа, разбился при взлете с Ярославского аэропорта Тунышна 7 сентября. В ноябре 2011 года Международный авиационный комитет заявил, что к авиакатастрофе привели неправильные действия экипажа. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ослабят ли государство территориальные претензии Рамзана Кадырова к соседней Ингушетии? Об этом спорят политолог Руслан Мартагов, политик Магомед Хасбиев и правозащитник Григорий Шведов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 6 сентября. Президент России Владимир Путин накануне поездки во Владивосток на саммит АТЭС дал первое после инаугурации на посту главы государства интервью телеканалу «Russia Today», в котором ответил на вопросы по разным темам внутренней и международной политики. От дела Пусси Райот до ситуации в Сирии. Владимир Путин пообещал работать с любым президентом США, кто бы ни победил на осенних выборах, и подчеркнул, что проблема строительства Соединенными Штатами системы противоракетной обороны в Европе затрагивает жизненно важные интересы Российской Федерации. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская попросила экспертов прокомментировать наиболее важные заявления Владимира Путина по вопросам, относящимся к сфере внутренней политики.
Наиболее острыми темами интервью Владимира Путина стали те, что касаются внутрироссийской политики и имеют международный резонанс. По поводу списка Магнитского президент Путин заявил, что Россия ответит на него адекватными мерами и заметил, что в американских тюрьмах даже казнят.
Просто есть такие люди, которые хотят... Им нужен враг, им нужен образ врага, они должны с кем-то бороться. Вы знаете, что в тюрьмах тех стран, которые обвиняют Россию, сколько там гибнет людей в тюрьмах? Очень большое количество. Вот Соединенные Штаты инициировали список Магнитского. Вы знаете, что в России нет смертной казни, а в США есть. И там казнят и женщин в том числе. Известно всему цивилизованному обществу, что при применении смертной казни нередко происходят и судебные ошибки. Даже в том случае, когда человек полностью признает свою вину. А потом задним числом выясняется, что на самом деле он этого преступления не совершал. Я уж не говорю о том, что отнять жизнь у человека позволено только Господу Богу. Но это отдельная дискуссия, большая, такая философская. Мы могли бы, наверное, объявить не один список, имея в виду тех, кто применяет смертную казнь в других странах. Но мы этого не делаем. Что касается Магнитского, это, конечно, трагедия, когда человек умер в тюрьме. Разумеется, должно быть проведено тщательное расследование. Если кто-то виноват, значит, кто-то должен быть наказан. Но здесь нет никакой политической подоплеки.
Российский правозащитник Валерий Борщев говорит, что список Магнитского в США и в других странах возник потому, что в России это громкое дело до сих пор по-настоящему не расследовано.
Действительно, во всех тюрьмах гибнут люди, во всех тюрьмах в той или иной степени нарушаются права человека, и это отслеживается. И виновные в нарушении прав человека, нарушении законности наказываются. А в данном случае виновные, за исключением двух врачей, которые, конечно, несут ответственность, но отнюдь не самые главные виновники, никого к ответственности не привлекают. И дело всерьез не расследуют. Ситуация со списком Магнитским существенно отличается от других нарушений. Этих людей кто-то покрывает.
Еще одна актуальная политическая тема, интерес к которой проявляют во всем мире – уголовное дело и приговор трем девушкам из Pussy Riot. Владимир Путин начал ответ с вопроса журналисту, спросив, как бы тот перевел название панк-группы, и тут же добавил, что по-английски это звучит неприлично.
Все вы понимаете, вы все прекрасно понимаете. Не нужно делать вид, что вы что-то не понимаете. Просто граждане эти навязали общественному мнению свое название и заставили всех вас произносить его вслух. Ведь это неприлично. Наказание, оно должно быть адекватно содеянному. Хотел бы обратить ваше внимание просто на моральную сторону дела. Является ли оправданным приговор, является ли он обоснованным и является ли он адекватным содеянному, я сейчас не буду комментировать. Я думаю, что у этих девушек есть адвокаты, они должны заниматься представлением их интересов в суде и могут оспорить приговор в вышестоящей инстанции и добиваться его пересмотра. Но это их дело. Чисто юридический вопрос.
Адвокат одной из участниц панк-группы Pussy Riot Марк Фейгин считает, что Путин лукавит, когда говорит, что не следил за делом Pussy Riot, поскольку тут же показывает, что в курсе не только того, что девушки сделали в храме Христа Спасителя.
Оказалось, что он не просто знает, а в деталях и подробностях следит за этим делом. Вот он и адвокатам говорит, что делать, значит, подавать жалобы или нет. Уже звучит так, как будто человек эти жалобы читал. Тут и об объективности суда, и об правовых оценках. Вот тебе и акции, в Ашане даже акции, которые не Pussy Riot относятся к группе «Война», ровно так же, как и в Тимирязевском музее. Мы имеем дело с весьма детальным и обстоятельным обзором того, чем занимается «Война». Это, во-первых, надо сделать главный вывод, что за этим делом следят. Следит он сам лично. Я уж не знаю, в каком виде, докладывают ли ему референты, читают ли он какие-то аналитические выборки, спецслужб. Но это достаточно подробные детали, которые свидетельствуют о его пристальном внимании к этому делу. Это как минимум. Во-вторых, Лука лукавство еще и в том, что он, говоря о том, что суд может принять решения любые, не оговаривает, что это должны быть законные решения, основанные исключительно на норме права, но никак не на политической целесообразности, которую со всей очевидностью мы, как адвокаты, усматриваем в решении суда первой инстанции и судьи Сыровой.
Журналист телеканала Russia Today задал и вопрос о последних законах, принятых уже после возвращения Владимира Путина в Кремль. И в России, и за рубежом они были расценены как закручивание гаек.
Я стараюсь сделать то, что считаю правильным и нужным для нашей страны. И буду так поступать в будущем. Конечно, я смотрю, что происходит по сторонам, как реагируют в мире. Но эта реакция не может быть основным мотивом моего поведения. Основным мотивом может быть только интерес российского народа. А наши дети нуждаются в такой защите. Никто не собирается использовать это как инструмент борьбы с интернетом, ограничения свобод в интернете. Но мы вправе защитить наших детей. Что же касается в целом закручивания гаек, то это надо понять, о чем мы говорим. Что такое закручивание гаек? Если под этим понимать требования ко всем, в том числе и к представителям оппозиции, исполнять закон, то да, оно будет последовательно реализовываться.
Один из российских оппозиционных политиков, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, считает, что высказывания Владимира Путина лишь подтверждают, что российский президент не собирается вести диалог с оппозицией.
С его понимания, к сожалению, вся оппозиция – это враги. Это абсолютно ложный тезис, но он в нем убежден. Вся оппозиция – враги, все гражданское движение – враги, против которых, именно против, надо бороться. Но он говорит, закон... Ну, у нас закон, что дышло, да, куда повернешь, так и будет. Особенно, когда какие-то политические дела расследуются. К сожалению, вот надежда на диалог с Путиным, она гаснет с каждым днем. Хотя диалог – это самый лучший способ. Но если господин Путин воспринимает всех нас как врагов, то, конечно, в его логике тогда врагов надо уничтожать. Выход только один – надеяться на то, что в окружении Путина, в наших элитах, все-таки еще остались здравомыслящие люди и на каком-то этапе осадят господина Путина, отодвинут в сторону. Для этого мы должны быть сильнее, нас должно быть больше, мы должны давить на власть мирными методами.
В интервью телеканалу Russia Today речь зашла и о саммите ОТЭС во Владивостоке. Как заявил президент Путин, он сожалеет, что на форуме не будет его американского коллеги Барака Обамы. Однако подчеркнул, что относится к его решению с пониманием. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Российские власти рассчитывают на пропагандистский эффект от саммита ОТЭС за границей и на экономическое оживление в одном из самых депрессивных регионов страны на Дальнем Востоке. С какими целями руководство страны вкладывало в организацию саммита ОТЭС огромные финансовые и политические средства? Об этом я беседую с московским политическим экспертом, заместителем директора Фонда политических технологий Алексеем Макаркиным.
Я думаю, что есть две задачи. Первая задача носит такой сугубо пропагандистский характер. Это подчеркнуть, что Россия является страной уважаемой, влиятельной, что в ней проходят крупные мероприятия, что в нее приезжают главы других государств, что Россия интересна международному сообществу. Масштабная акция. Причем акция, которая укладывается там в общий контекст политики Кремля. В 2014 году будет Олимпиада, в 2018 году будет чемпионат по футболу, в 2013 году будет универсиада. Таким образом, саммит оценивается в стилистику в контекст мероприятий, которые вроде не имеют политического характера, но на самом деле носят такой. Ну и второе, наверное, было такое желание в связи с тем, и такие огромные расходы, это как-то оживить Дальний Восток, инвестировать в него средства, в частности, открыть в регионе университет, который не просто будет официальным преемником Дальневосточного государственного университета, а чтобы это было учебное заведение нового типа, чтобы оно было соответствующим образом профинансировано, чтобы там была нормальная инфраструктура, чтобы привлекать в этот университет студентов из различных стран региона, чтобы он был конкурентом, допустим, тем же самым китайским университетом и, может быть, даже конкурентом западным университетом. Ну, плюс еще там ряд проектов, там аэропорт, театр, инфраструктурные проекты. В общем, есть желание как-то оживить этот регион. Общие проблемы этого региона – это то, что население уезжает. У населения там довольно много проблем, причем это и оторванность от остальной части России. Вот поэтому такие вот две задачи. Одна такая глобальная, и вторая вот задача – это как-то увеличить инвестиции в этот регион.
По вашим политологическим оценкам, насколько успешно решаются и будут решены в результате саммита эти задачи?
Ну, насчет международного позиционирования у нас все-таки существует привлечение. То есть мы считаем, что международное сообщество наблюдает себя, и они будут, может быть, увлечены. увлечены тем эффектом, который будет связан с самим мероприятием, с его размахом, с тем, как будет принимать и так далее. Но он на самом деле сейчас ценит не столько размах, сколько креативность. Но что касается эффекта от этого саммита, как для наших партнеров, вы понимаете, они же ведь оценивают не столько потому, сколько было вложено средств, сколько потому, насколько вообще Россия в регионе экономически эффективна. То есть насчет того, чтобы оживить регион, вы знаете, тут тоже ситуация очень непростая. Да, наверное, население, в принципе, не имеет ничего против того, что мы построили новый университет, что построили новый театр, что построили отели. С другой стороны, наверное, если бы граждан спросили, а что же они хотят, вот, ну, выстроить некую систему приоритетов, то далеко не факт, что они выбрали бы именно эти задачи. То есть там большое количество проблем, ну, обычно этой страны, назвали бы, допустим, не университеты, назвали бы, допустим, больницы, к примеру. Так что здесь вот удастся ли удержать население от отъезда, это большой вопрос.
Владимир Путин сделал несколько громких заявлений, очевидно, рассчитанных на международную аудиторию, поскольку выбраны специальные средства массовой информации. Это интервью переведено на несколько языков каналу Russia Today и статья в газете New York Times. Путин подверг критике систему свободной торговли сразу после того, как Россия после долгих и сложных переговоров вступила во Всемирную торговую организацию. Вы ожидаете какого-то эффекта от этого? Насколько закономерна такая критика?
Нет, ну критика, наверное, носит такой простой характер, потому что выступили во Всемирную торговую организацию на международных конференциях, саммитах, там типа восьмерки, двадцатки, АТС, много говорится о свободной торговле. В то же время, когда речь идет о конкретных мероприятиях, то многие страны принимают решения, направленные на защиту собственной промышленности, защиту собственных производителей. С другой стороны, говоря еще о конкретике, президент России человек очень конкретный, возникает вопрос, что каждая страна вступается за своих. Это заявление о проблемах свободной торговли как раз связано с этим фактом, что на самом деле в России есть эффективно существенно меньше возможностей там защищать производителей, там, свою промышленность, свою аграрную сферу. Снова возникает вопрос там о двойных стандартах. Ну, другое дело, к чему это приведет. Мы в ВТО вступили, и из ВТО мы уже никуда не будем уходить. Это было политическое решение в рамках Всемирной торговой организации, там, счета механизма, вот Россия будет использовать все имеющиеся возможности, чтобы также поддерживать своих производителей. Там говорить, что это заявление имеет на международную аудиторию, я думаю, что адресатами в том числе являются и свои производители. Потому что, когда было вступление в Всемирную торговую организацию, то производители активно продвигали различные идеи, как им компенсировать убытки, как их поддерживать и так далее. Но абсолютно большинство этих идей вряд ли будет реализовано, просто чтобы их реализовать, не хватит никакого бюджета, если так суммировать. Ну вот он как-то хотел бы, наверное, их успокоить. Правительство о вас не забыло, президент о вас не забыл. Все равно то, что мы вступили в ВТО, мы все равно к риторике, связанной с свободой торговли, относимся крайне осторожно. Мы вас не оставим.
Путин сделал еще один такой, может быть, знаковый жест. Принял участие в спасении журавлей стерхов, что сейчас главная тема в социальных сетях и предмет бесконечной иронии либеральной части общества. Зачем ему это нужно?
Элементарная самореализация. Ему это интересно. Если говорить о политике, то он уже пообщался со всеми политиками, он уже такая масштабная фигура в мировом сообществе, даже если его и критикуют, его ругают, то с ним считаются и так далее. Ему хочется чего-то иного. Ему хочется, может быть, каких-то новых ощущений, там, острых ощущений. Ему хочется чего-то еще. И вот чего-то еще, вот появился этот проект, который является экологическим, который его заинтересовал, его вообще интересует эта сфера. Но что касается эффекта имиджа, если бы это было бы в 2009 году, в 2010 году, это восприняли бы абсолютно спокойно. Но изменилось общество. Общество стало в большей степени таким свободным, раскованным, критичным. Наряду с иронией присутствует и такой иной подход, что, президент у нас занимается и тиграми, и леопардами, и стерхами, но все-таки приоритет у нас задачи связаны с экономикой. Знаете, очень много деньги, очень много вопросов как раз связанных с основными задачами власти. И поэтому какие-то имиджевые ходы, какие-то пиаровские ходы воспринимаются иначе, чем раньше.
Ну, политике Владимира Путина говорил московский политический эксперт Алексей Макаркин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 6 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. В России продолжают с помпой отмечать 200-летие победы в войне 1812 года. В Северной Каролине завершается съезд Демократической партии США. Журналисты ищут новую информацию о собственности друзей Владимира Путина. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Пилот российского истребителя четвертого поколения МиГ-29, разбившегося сегодня в Учитой, погиб. Его тело обнаружено на месте крушения, сообщили в Министерстве обороны. Один из адвокатов осужденных участниц группы Pussy Riot Марк Фейгин вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. 10 сентября он должен явиться в Следственный комитет. Полицейские сегодня пришли в московский офис инженерной компании Михаила Матвеева, мужа лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чериковой. Как предположил Матвеев в Твиттере, сотрудники МВД проверяли, действительно ли офис его фирмы находится по зарегистрированному юридическому адресу. В Бабаюртовском районе Дагестана саперы обезвредили бомбу, заложенную недалеко от железнодорожного переезда. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен выразил глубокую обеспокоенность помилованием в Азербайджане местного военнослужащего, которого экстрадировали на прошлой неделе из Венгрии. Рамиль Сафаров отбывал в Венгрии пожизненное заключение за убийство армянского офицера Гургена Маркаряна в 2004 году. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Жантаро Сатыбалдиева на должность главы правительства страны и утвердил состав кабинета министров. 58 человек погибли в кораблекрушении у западного побережья Турции. На борту были нелегальные иммигранты. В США на завершающемся сегодня предвыборном съезде Демократической партии планируется выступление президента страны Барака Обамы, который, как ожидается, официально примет предложение своих однопартийцев баллотироваться на пост главы государства на второй срок. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 6 сентября. Организаторы гражданского форума «Поле свободы», запланированного на ближайшие выходные в Домодедовском районе Подмосковья, столкнулись с непониманием и сопротивлением местных властей. Сегодня в администрации района им сообщили, что опушка леса, на которой активисты хотели разбить лагерь, является частной собственностью. Хозяин земли пообещал разогнать собравшихся силами сотрудников частного охранного предприятия. Организаторы форума уверены, что на них оказывают давление исключительно по политическим мотивам. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Организаторы фестиваля пригласили на форум активистов всего политического спектра оппозиционного движения, от анархистов и антифашистов до другой России, национал-демократических и правых сил, отмечая, что, процитирую, правящий класс наглеет все больше, преследуя гражданских и политических активистов. Как выяснили организаторы фестиваля «Поле свободы», практически все леса, луга, водоемы в городе Домодедово переданы в частные руки, а граждане имеют к ним пока свободный доступ только благодаря доброй воле хозяев. Один из организаторов акции, Евгений Архипов, представляющий Ассоциацию адвокатов России за права человека, объясняя, кто и почему отказывает в проведении фестиваля, прежде всего зачитал ответ, полученный из администрации Домодедово. Письмо подписано заместителем главы Олегом Тимошиным.
Значит, они нам отвечают. Администрация городского округа Домодедово рассмотрена ваше информационное письмо, адресованное там Ковалевскому, планирование проведения мероприятия в виде двухдневного гражданского дискуссионного лагеря на территории прилегающих к водоему, находящихся между населенными названными пунктами Данилова и Старые. Сообщаем вам, что для проведения планируемого мероприятия на конкретном земельном участке требуется согласие собственника данного земельного участка или пользователя на ином праве. На информационном письме не указано, на каком конкретном земельном участке планируется размещение гражданского дискуссионного лагеря, что является его собственником или пользователем на ином праве, и имеет ли это на такое размещение их согласие. Разъясняю, что без получения установленного порядка согласия собственника земельного участка или пользования на ином праве, размещение названного лагеря и проведение массового мероприятия недопустимо. Какой стати они передали собственность, те территории, которые они не имели права передать? С какой стати они передали лес в собственность? С какой стати они передали берег в собственность? С какой стати они вообще передали прилегающую территорию к деревне? Кто и каким образом принимал решение? На каком основании деревенский пруд отдан какому-то олигарху? Почему он ссылается, что у него право собственности? Я ехал вчера в транспорте, в общественном домодедовском. Поговорил с бабушками, поговорил с дедушками, которые там живут, в районе Данилова, там деревня Шибанцево. Они все рассказывают одно, что лес, который они раньше ходили, всю жизнь там ходили, их теперь вот вдоль границы леса спахано все. Трактор прошел, спахал колею. И теперь в лес нельзя зайти. Если ты в лес попытаешься зайти, то тебе подойдут чоповцы. И чоповцы тебе объяснят, что этот лес принадлежит на право частной собственности олигарху. А если ты хочешь здесь быть, собирать свои ягодки и грибки, то должен платить денежку 100 рублей. И тогда тебя никто здесь не заметит.
Аркадий Бабченко в четверг сообщил читателям своего блога в живом журнале. Хотели просто приехать с палатками, пообщаться друг с другом пару дней и уехать. Все, ни экстремизма, ни митингов, ни марш. Не собирались устраивать. Да и какие там митинги? 30 километров от Москвы, 50 от Болотной, лес, поле, кругом нет никого.
По нашим законам, у нас законы таковы, что этот хозяин теперь владелец заводов, газет, пароходов и всего Подмосковья имеет право подать в суд на заявителей акции и хотя бы там на те же самые издержки по ЧОПу с них потребовать. Я практически уверен, что акция в любом случае состоится и в любом случае она будет именно на этом месте. Все, мы подадим заявку в НАСА на Луну. Все, мы теперь точно поедем на Луну, там проведем акцию, потому что нас оттуда точно никто не выгонит. А если серьезно говорить, это полный бред, конечно. Но на 30 километров ушли в лес. Что еще надо? Отстаньте вы от нас. Ночью вокруг костра посреди леса хотим поговорить о политике. И то запрещают. Закон о митингах принят.
Понимаете, вот на самом деле мы раскрыли что? Что наши озера, леса, то, что принадлежит нам, это просто украли. Это просто забрали. Это просто захватили. Вот я не считаю это собственностью. Эта земля должна принадлежать местным жителям. Да, есть поля, сельхозугодья. Пожалуйста, приватизируйте, вспахивайте, обрабатывайте, сейте, как говорится, получайте урожай, продавайте. Безусловно, это частная собственность, она неприкасаема. Но когда речь идет об общих благах, ребята, ну тут уж извините, придется его возвращать народу. И мы это будем требовать.
Судьбу заявленного фестиваля решат 7 сентября. Организаторы готовятся к встрече с собственником земли. На форуме «Поле свободы» собирались обсуждать и тему политзаключенных с участием недавно освободившегося из колонии Сергея Мохнаткина, мужа Таисии Осиповой, Сергея Фомченкова, фигуранта болотного дела нацбола Александра Каменского и многих других. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Бизнес и зарубежная собственность старых знакомых российских чиновников продолжают интересовать оппозиционных политиков и прессу. Журналист Владимир Иванидзе выяснил схему приобретения собственности во Франции основателем дачного кооператива «Озеро» Владимиром Смирновым. В этом кооперативе в начале 90-х годов Владимир Смирнов оказался вместе с Владимиром Путиным. С Владимиром Иванидзе беседовал корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В кооперативе «Озеро» было несколько человек. Все они сегодня прекрасно себя чувствуют. Знаковой фигурой остается Смирнов Владимир Алексеевич. Он был председателем, он был учредителем. Охрана, которая охраняла дом Путина и других, принадлежала ему, компания, которая охраняла. Он значим еще и потому, что, если вспоминать историю расследования Салье, то когда Путин ссылался на Германию, рассерженным депутатом, когда он перед ним выступал, и ссылался на Германию, откуда он будет завозить огромное количество продуктов питания и многого другого, то речь шла именно о компаниях Смирнова, который уже тогда был как бы инсталлирован в немецкую группу, назовем так, интересов.
А если перейти к 2000-м, после того, как Владимир Путин стал президентом?
Господин Смирнов тут же объявился в Москве, сразу же возглавил одно из управлений, управление делами президента. Дальше господин Смирнов возглавил Технобэкспорт, главного поставщика топлива для атомных электростанций, и не только топлива, но и многого другого. Технобэкспорт был включен в крупнейшую сделку по трансформации извлекаемого из атомных боевых зарядов плутония и урана в переделку топлива для электростанции. Все это финансировалось американцами, там контракт был около 20 миллиардов долларов. В конце концов, отчасти из-за этого сел бывший министр Адамов, сел в тюрьму, я имею в виду. Кроме контроля по этой сделке, Смирнов занимался еще приобретением источников уранового сырья, в частности, в Казахстане. Технакбэкспорт, по сути, трейдинговая компания. Он потихоньку начал ее превращать в компанию владельца таких активов. Потом, в 2007 году, Путин, по-моему, издал специальный закон, даже распоряжение, по которому создавалась вертикально интегрированная компания под Росатом, естественно, но тем не менее, куда вошли все эти активы, и в том числе и ТВЭЛ, и Технобэкспорт. Смирнов стал советником президента этой компании. С этого момента он, правда, исчезает. Кто ничего не знает о нем, где он и что он. Единственное, у него был, опять же, свой бизнес. Это Национальный космический банк и несколько компаний, которые очень активен в том, что называется военно-промышленный комплекс. В Германии у него было несколько компаний. А что касается, например, Франции, то, будучи руководителем важнейшей государственной компании в важнейшей области атомной промышленности, господин Смирнов совершенно спокойно приобрел себе квартиру за 1 000 000 евро с видом на Монако, город Монте-Карло. Я думаю, он мог бы приобрести что-то серьезное. Я подозреваю, что так и есть, но просто очень трудно идентифицировать владельцы. Создаются компании, скажем, в Лондоне или в Люксембурге, которые начинают целую цепочку создания компаний других. Или офшоры создают компании в Лондоне. И затем эти компании начинают приобретать недвижимость во Франции. Какая-нибудь подставная фигура, которая является управляющим, назначается по документу. А затем приходят инвесторы из России и неожиданно, либо через помощь этим компаниям финансовую, либо через инвестиции, в конечном итоге они становятся владельцами. И единственная проблема, что если они хотят жить в прекрасной квартире с видом на княжеский дворец в Монако, то есть определенные юридические условности. Нужно указывать свой телефон, адрес, нужно вступать в какие-то юридические отношения, скажем, получать письма, иметь зарегистрированный адрес, даже если ты не платишь налоги и не являешься резидентом Франции. Из-за этого приходится легализовываться. Что произошло с господином Смирновым и его супругой? Тайванчик покупал себе квартиру в 16-м районе Парижа. Искандер Махмудов покупает себе там квартиры и не боится, что его будут обвинять в принадлежности к русской мафии.
О бизнесе и зарубежной собственности старых знакомых российских чиновников говорил журналист Владимир Иванидзе. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, четверг, 6 сентября. В Северной Каролине продолжается Национальный съезд Демократической партии. Неожиданная дискуссия развернулась по вопросу о политической программе демократов. Участники съезда вернули в этот документ упоминание Бога и пункт о признании Иерусалима столицей Израиля, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Партийная программа демократов, утвержденная во вторник, в среду неожиданно превратилась в объект громких дебатов и ревизии, потребовавшей повторного голосования. Предвыборные программы партии давно превратились в формальность. Об этих документах вспоминают в предсъездовскую неделю, когда собираются комиссии для их разработки, а после голосования забывают на ближайшие 4 года. Однако на этот раз республиканские оппоненты не позволили руководству Демократической партии положить свежепринятую программу на полку. Критики обратили внимание на 2 заметные расхождения новой и прежней программ Демократической партии. Из международной части, одобренной во вторник программы, был исключен традиционный тезис и Демократической, и Республиканской партии о том, что Иерусалим является столицей Израиля, и исчезло всякое упоминание Бога. На первую критику комментаторов из республиканского лагеря демократы ответили, что программные тезисы не имеют директивной силы, президент волен вести политику, основываясь на своих собственных представлениях. Но в среду председательствующий на съезде внезапно предложил делегатам проголосовать за новую версию программы, где упоминается и Иерусалим, и Бог. Следом, под заметный гул недовольных, он объявил о том, что поправленная программа одобрена. По словам организаторов съезда, поправки отражают взгляды Барака Обамы, но, как соглашаются многие наблюдатели, инцидент с партийной программой дал республиканцам возможность по меньшей мере подпортить партийное торжество оппонентов. Пресс-секретарь МИДа Ромни заявил, что республиканский кандидат всегда настаивал на том, что Иерусалим является столицей Израиля. А на исключение демократами из своей программы упоминания Богом данного человеку потенциала отреагировал сам Ромни. Это заставляет говорить о партии, которая теряет точки соприкосновения с большинством американцев, заявил республиканский кандидат в президенты. Республиканцы ухватились за вопрос о статусе Иерусалима в надежде переубедить хотя бы небольшую часть избирателей евреев, составляющих значительный процент электората в критически важном для исхода выборов в штате Флорида. На прошлых выборах они в основном проголосовали за Барака Обаму. Но в его президентство американо-израильские отношения были прохладными, и республиканцы считают, что отношения с Израилем – явное слабое место президента Обамы. Громкую критику вызвало и еще одно положение программ демократической партии, от которого, впрочем, демократы не отказались. Это поддержка права женщин на аборты. Республиканцы настаивают на том, что эта поддержка не ограничена. Президент выступает за аборты на любой стадии беременности. На мой взгляд, это удивительная позиция, которая чужда большинству американцев, заявил председатель республиканской партии. Демократы отвечают на это, что республиканцы увязли в дремучем прошлом, отказывая женщинам в праве на аборты, даже если они стали жертвами насилия.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Эта рубрика продолжает только что начатую тему, поскольку главный предмет комментариев американских средств массовой информации – предвыборный съезд Демократической партии, выступление на нем бывшего президента США Билла Клинтона. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Зачин выступления Билла Клинтона на съезде был немногословен и прост. Мы здесь для того, чтобы номинировать президента, и я имею в виду только одного человека. Выход Клинтона на подиум можно было сравнить с тем, как великий скрипач следит за группой одаренных любителей. Внушительный вид Клинтона, его раскованная речь, знакомый рокот его голоса с южным акцентом стали великолепным контрапунктом к нападкам на президента Обаму на съезде республиканцев в Тампе на прошлой неделе. Клинтон ненавязчиво нанизал республиканцев на шампур, покусывая при этом нижнюю губу в своей фирменной манере. В словах Клинтона было больше сожаления, чем гнева, но при этом он ясно пытался дать понять, что республиканцы едва не развалили страну и теперь хотят завершить эту работу. Клинтон напомнил, что на своем съезде во Флориде республиканцы, пытаясь выглядеть приемлемой, разумной, умеренной альтернативой президенту Обаме, практически не внесли ясности в свои идеи последних двух лет, да и не могут, ибо желают гнуть ту же старую линию, которая принесла стране неприятности. Говоря о повышении занятости, реформе здравоохранения и социальных программах, Билл Клинтон выложил перед аудиторией вереницу статистических данных. И это выглядело столь органично, пишет Эндрю Розенталь, что, казалось, никому не пришло в голову, что это в высшей степени политически ориентированная речь. Исчез обиженный человек, делавший все, чтобы не дать Обаме получить кандидатскую номинацию в 2008 году. Перед нами стоял любимый ветеран партии. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Розенталь цитирует слова Клинтона об Обаме. «Я хочу выразить поддержку человеку, который внешне хладнокровен, но полон внутреннего огня, действуя ради интересов Америки». Профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер так истолковывает появление Билла Клинтона на съезде Демократической партии. Очень важно то, что Билл Клинтон остается для демократов одной из наиболее эффективных фигур в их политических кампаниях. В своих откликах демократы называют его выступление в среду вечером блистательным и оправдавшим их ожидания. Бывший президент бросил серьезный вызов Митту Ромни и всем республиканцам. Поддержка Клинтона также помогает Обаме вернуть в свой лагерь тех, кто, проголосовав за него в 2008 году, затем разочаровался. Клинтон посылает сигнал консолидации Демократической партии. Четверг – заключительный день предвыборного съезда демократов. Вечером, принимая кандидатскую номинацию, на нем должен выступить президент Обама. Это событие «Нью-Йорк Таймс» предваряет статьей своего корреспондента при Белом доме Питера Бейкера. Как и в 2008 году, открывая в мае этого года свою предвыборную кампанию, Обама предупредил, что никогда не будет идеальным президентом, и продолжает повторять это время от времени. Скрытый подтекст таков: «Не моя вина, что вы плохо слушали или возлагали на меня слишком большие надежды». В отличие от тех, кто восторженно принимал Обаму 4 года назад, ожидающие его речи в этот четверг теперь наверняка понимают, что к чему. Они знают, что Обама не идеальный президент. Ему есть чем гордиться, но он одновременно и унижен. Он остается уверенным в себе, хотя и набил шишек. Он мечтатель, отрезленный реальностью. Прагматик, сбитый с толку идеологии. Для одних – радикал, для других – предатель. Автор публикации называет Обаму президентом, которому еще только предстоит осознать степень возвышенных ожиданий ожиданий, вознесших его из ниоткуда в овальный кабинет Белого дома. Прошло немало времени, его перестали дразнить мессией, и перед нами остался простой смертный Барак Хусейн Обама, пытающийся доказать, что, несмотря на черепаший темп прогресса, он, Обама, делает Америку лучше, и что он будет лучшим президентом в следующие 4 года. Позволят ли американцы 44-му президенту страны продлить свое правление еще на 4 года? Отчасти это будет зависеть от способности Обамы примирить пьянящие устремления 2008 года с близкими к неразберихе результатами последовавших 4 лет, пишет корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» при Белом доме Питер Бейкер.
Обзор американской прессы корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В России не спадает накал юбилейной кампании, связанной с 200-летием победы в Отечественной войне 1812 года. Каждый день происходят торжественные события. Премьер-министр Дмитрий Медведев торжественно открыл заново после небольшого ремонта Триумфальную арку в Москве. Учрежден на базе старых экспонатов Музей войны 1812 года. Под юбилейными лозунгами открылась международная книжная выставка-ярмарка, главными наградами которой отмечены глянцевые альбомы и тома о 200-летии победы. Между тем, общественные дискуссии об уроках и значении войны с Наполеоном не наблюдается. Войну в России принято вспоминать как триумф, а не как трагедию. Об этом я беседую с петербургским историком и писателем Яковом Гординым.
Это наша обычная, к сожалению, традиция, этот лозунг «Гром победы, раздавайся». Действительно, великая война, действительно, великая победа. При этом как-то забывается то, о чем надо помнить и о чем говорят иногда применительно к Великой Отечественной войне. Цена победы. Что это была за война? Какого гигантского напряжения сил потребовала она от русской армии, в частности? Какие жертвы были принесены для того, чтобы избавиться от французского нашествия? Скажем, даже вот знаменитый пожар Москвы, который, как вы все историки знают, сожгли не французы, а Москва была сожжена по договоренности между Кутузовым и Растопчиным, генерал-губернатором Москвы, для того, чтобы не дать возможности наполеоновской армии, так сказать, отдохнуть и прийти в себя. Пожар Москвы – это такое жертвенное деяние. Город действительно сознательно сожгли, вывезли из него по приказу Растопчина пожарные снаряды, вывели всех пожарных, и население знало об этом, и население не сопротивлялось. Люди просто ушли из обреченного города. В Москве осталось там меньше 10 тысяч человек. Вот этот элемент жертвенности в Отечественной войне 12 года, трагической жертвенности, он очень важен. Скажем, тоже Бородинское сражение. Обычно люди не очень хорошо представляют себе, что это было за событие, каких жертв стоило русской армии остановить хотя бы на время наполеоновскую армаду. Какой самоотверженностью отличились и те, и другие. Этот жертвенно-трагический аспект войны 12 года, он совершенно уходит. Очевидно, в представлении большинства наших граждан это было нечто победоносное. Скажем, вот знаменитый этот самый параллельный марш русской армии, когда Наполеон уже уходил по опустошенной Смоленской дороге, Кутузов, вопреки настояниям генералов, жаждущих славы и сражений, отказывался навязывать Наполеону новое генеральное сражение. Вот две цифры. Наполеон вывел из Москвы армию в 100 тысяч боеспособных солдат. К Березине пришел с 30 тысячами. Кутузов вывел из Тарутинского лагеря 120 тысяч боеспособных солдат, а к Березине привел 40 тысяч. Можно понять, какие лишения поджидали русскую армию, даже без больших-то сражений были, и Малоярославец, и там и другие, но главные потери – это были тяжелейшие условия вот следования за французской армией. это и голод, и холод, которые испытывали не только французы.
Когда речь идет о событиях давно минувших дней, от которых мы отделены отсутствием личной семейной памяти, в отличие все-таки от сохраняющейся памяти о Второй мировой Великой Отечественной войне, неминуемо, как мне кажется, происходит некая такая уж совсем романтизация того, что случилось, и некое ироническое отношение в связи с этими военно-историческими битвами, демонстрацией фильма «Гусарская баллада», анекдотами про поручика Ржевского. Мне кажется, что празднование юбилея, оно как раз закрепляет именно вот эту традицию, а вот разговора о том импульсе, который русское общество получило в результате похода русской армии в Париж и возвращения ее, вот кажется, этого разговора нет. Почему так происходит?
Совершенно справедливо, потому что действительно, как и после Великой Отечественной войны, правда, несколько, так сказать, по-другому, но русское общество действительно, причем разные слои общества, в отличие от многих других событий, и дворянство, и крестьянство получили мощный импульс, который изменил, во всяком случае, на время их самоощущение, их самооценку. Армия и солдаты, и офицеры особенно, и молодые офицеры особенно, вернулись с ощущением совершенного подвига. Ждали, как и русское крестьянство, воздаяния за этот подвиг. И, конечно, страшной ошибкой власти было то, что это абсолютно не было учтено, ничто не изменилось, и даже наоборот. Как Сталин после первые послевоенные годы стал искоренять вот это ощущение победителей, так совершенно, в общем, и, к сожалению, русская власть, верховная власть после 13-14 года, ведь наполеоновская вот эта эпопея не ограничилась 12-м годом. Русская армия ушла в Европу и воевала еще 2 года, и воевала тяжело. Кампания 13-го года, скажем, была в основном проиграна. Наполеон победил тогда. Это все закончилось только в 14-м году. И Александр, который занялся международными, так сказать, делами геополитическими, его окружение не учли того, что вот этот вот замечательный момент, когда нужно опереться на общество, ощутившее себя в значительной степени свободным, общество, которое оказалось способным на подвиг. Вот и сегодня об этом тоже, к сожалению, об этом аспекте событий забывают. А это очень важно. И сегодня это очень важно.
Русский способ празднования великих побед, и в частности на примере юбилея войны 1812 года, вы бы назвали пропагандистской кампанией?
Ну, конечно. К сожалению, да. К сожалению, да. Это можно было сделать гораздо глубже, серьезнее, вот учитывая все, что я говорил. И тогда национальная гордость получила бы гораздо большую подпитку, чем просто вот этот героический мажор того, что происходит, к сожалению.
Говорил историк и писатель из Петербурга Яков Гордин. В отличие от России, во Франции вообще не говорят ни о войне 1812 года, ни об эпохе Наполеона в целом. В программе французских школ сокращается изучение периода бонапартизма. В эфире «Радио Свобода» парижский историк Дмитрий Казали, автор монографии «Запретная история Франции. Почему мы больше не гордимся нашей историей». В этой книге автор объясняет причины непопулярности в современной Франции Наполеона Бонапарта.
Никому годовщина русской кампании Наполеона не интересна. Фигура Наполеона Бонапарта не только вызывает во Франции крайне негативные отношения, но и вообще о Наполеоне знают мало. Молодые французы все хуже и хуже знают Наполеона Бонапарта. Министерство просвещения свело к минимуму изучение периода Наполеона. Фактически правление Наполеона сведено к его административной деятельности. Во-вторых, представители ряда общин под руководством некоторых действующих членов правительства Франции постановили, что Наполеон совершил преступление против человечности. В 2001 году тогдашний министр юстиции Кристиан Табир инициировал принятие закона о признании такими преступлениями работорговли и рабства. В 2005 году представители нескольких общин потребовали, чтобы больше не проводилось никаких связанных с именем Наполеона празднований. Среди этих общин наиболее активно выступала ассоциация гвианцев, антильцев и реюньонцев, коллектив заморских департаментов, которые считают, что Наполеона должен судить Гаагский трибунал за то, что он в 1802 году восстановил рабство. Выступают против Наполеона и представители интеллигенции. Они считают, что Наполеон был диктатором, что именно он изобрел тоталитаризм. Это слова писателя, журналиста и историка Жан-Франсуа Канна. Для них Наполеон – это самый кровожадный палач всех времен. Единственная битва Наполеона, которая хорошо известна во Франции – битва при Ватерлоо. Это крупнейшее поражение Наполеона, и то, что во Франции именно об этой битве знают больше всего, говорит о многом. Это пример современного подхода к истории во Франции, культивирование чувства вины и раскаяния. Во Франции мы готовы говорить о наших поражениях, но мы предпочитаем молчать о наших победах. Это типично французский подход. Мы находим особое удовольствие в том, чтобы испытывать сами к себе отвращение, ненавидеть нашу собственную историю. А ведь у нас исключительная история. Ведь не просто так. Франция – страна, принимающая больше всего туристов в мире. Французская интеллигенция считает, что не стоит превозносить некоторые слишком прославленные, слишком победоносные, слишком воинственные, крупные исторические фигуры, и не стоит их слишком подробно изучать. Это триумф политкорректности и благонамеренности во французском обществе.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 6 сентября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» во Франции Елизаветой Алисовой, были парижский историк Дмитрий Казали и петербургский историк Яков Гордин. 200-летие Отечественной войны. Вот так обстояли дела в четверг, 6 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Ирина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!